Всеволод Гаршин. Очень коротенький роман. Страницы рассказов «Трус» из воспоминаний рядового Иванова. Очень коротенький роман читает Илья Ильин.
Ах, милостивые государыни и господа, зачем я начал рассказывать вам о своих ранах? Ну уж, таково глупое, бедное человеческое сердце. Когда оно ранено, оно мечется навстречу каждому встречному и ищет облегчения. И не находит его. Это совершенно понятно, кому нужен дырявый, нештопанный чулок. Всякий старается отбросить его носком подальше от своей ноги. Мое сердце еще не нуждалось в штопанье, когда весною этого года я познакомился с Машею. Наверное, самую лучшую из всех Маш в мире. Познакомился я с нею на этой самой набережной, которая вовсе не была так холодна, как теперь. Итак, я познакомился с нею. Случилось это очень просто. Я шел, она шла. Не знаю, что-то меня толкнуло, и я заговорил. Прежде всего, конечно, о том, что я вовсе не из тех наглецов и так далее. Потом о том, какие у меня чистые намерения и прочее, и прочее. Моя добродушная физиономия успокоила девушку. Я проводил ее до Галерной улицы и до самого дома, где она жила. Она возвращалась от своей старой бабушки, жившей у летнего сада, к которой она каждый вечер ходила читать романы. Бедная бабушка была слепа. Теперь бабушка умерла. В этом году умерло так много и не старых бабушек. Мог умереть и я, и даже очень мог, уверяю вас. Но я выдержал. Господа, сколько горя может выдержать человек? Вы не знаете? Я тоже не знаю. Маша приказала мне быть героем, и потому мне нужно было ехать в армию. Она была странная девушка. Когда объявили войну, она несколько дней ходила мрачная, молчаливая. Я ничем не мог развлечь ее. «Послушайте, — сказала она мне однажды, — вы честный человек?» «Могу допустить это, — отвечал я. — Вы должны драться. Когда вы вернетесь, я буду вашей женой. Вернитесь».
«Когда вы вернетесь, я буду вашей женой. Вернитесь».
Слезы душили меня. Я чуть не разрыдался. Но я был тверд и нашел силы ответить Маше. «Помните, Маша, честные люди делом подтверждают свои слова», — докончила она фразу. Война решительно не дает мне покоя. Нервы, что ли, у меня так устроены, только военные телеграммы с обозначением числа убитых и раненых производят на меня действие гораздо более сильное, чем на окружающих. Другой спокойно читает: «Потери наши незначительны, ранены такие-то офицеры, нижних чинов убито 50, ранено 100, и еще радуются, что мало». А у меня при чтении такого известия тотчас появляется перед глазами целая кровавая картина. 50 мертвых, 100 изувеченных. Это незначительная вещь. Отчего же мы так возмущаемся, когда газеты приносят известие о каком-нибудь убийстве, когда жертвами являются несколько человек? Отчего вид пронизанных пулями трупов, лежащих на поле битвы, не поражает нас таким ужасом, как вид внутренности дома, разграбленного убийцей? Несколько дней тому назад Львов, знакомый мне студент-медик, с которым я часто спорю о войне, сказал мне: «Ну посмотрим, миролюбец, как-то вы будете проводить ваши гуманные убеждения, когда вас заберут в солдаты и вам самим придется стрелять в людей. Меня Василий Петрович не заберут, я зачислен в ополчение». «Да если война затянется, тронутое ополчение, не храбритесь, придет и ваш черед». У меня сжалось сердце. Как эта мысль не пришла мне в голову раньше? В самом деле, тронутое ополчение, тут нет ничего невозможного. Если война затянется. Да она, наверное, затянется. Если не протянется долго эта война, все равно начнется другая. Отчего ж и не воевать? Отчего не совершать великих дел? Мне кажется, что нынешняя война только начало грядущих, от которых не уйду ни я, ни мой маленький брат, ни грудной сын моей сестры. И моя очередь придет очень скоро. Куда ж денется твое «я»? Ты всем существом своим протестуешь против войны. А все-таки война заставит тебя взять на плечи ружье, идти, умирать и убивать. Да нет, это невозможно. Я смирный, добродушный молодой человек, знавший до сих пор только свои книги да аудиторию, да семью и еще несколько близких людей, думавший через год-два начать иную работу, труд любви и правды. Я, наконец, привыкший смотреть на мир объективно, привыкший ставить его перед собою, думавший, что всюду я понимаю в нем зло и тем самым избегаю этого зла. Я вижу все мое здание спокойствия разрушенным, а самого себя напяливающим на свои плечи то самое рубище, дыры и пятна которого я сейчас только рассматривал. И никакое развитие, никакое познание себя и мира, никакая духовная свобода не дадут мне жалкой физической свободы, свободы располагать своим телом. Львов посмеивается, когда я начинаю излагать ему свои возмущения против войны. «Относитесь, батюшка, к вещам проще, легче жить будет», — говорит он. «Вы думаете, что мне приятна эта резня? Кроме того, что она приносит всем бедствия, она и меня лично обижает, она не дает мне доучиться. Устроят ускоренный выпуск, ушлют резать руки и ноги. А все-таки я не занимаюсь бесплодными размышлениями об ужасах войны. Потому что, сколько ни думай, я ничего не сделаю для ее уничтожения. Право, лучше не думать, а заниматься своим делом. А если пошлют раненых лечить, поеду лечить. Что ж делать? В такое время нужно жертвовать собой». Я не могу ничего делать и не могу ни о чем думать. Я прочитал о третьем Плевненском бое. Выбыло из строя 12 тысяч одних русских и румын, не считая турок. 12 тысяч. Эта цифра то носится передо мною в виде знаков, то растягивается бесконечной лентой лежащих рядом трупов. Если их положить плечо с плечом, то составится дорога в 8 верст. Что же это такое? Мне говорили что-то про Скобелева, что он куда-то кинулся, что-то атаковал, взял какой-то редут, или его у него взяли, я не помню. В этом страшном деле я помню и вижу только одно – гору трупов, служащую пьедесталом грандиозным делам, которые занесутся на страницы истории. Может быть, это необходимо, я не берусь судить, да и не могу. Я не рассуждаю о войне и отношусь к ней непосредственным чувством, возмущенным массою пролитой крови.
Когда вы вернетесь с войны, я буду вашей женой. Вернитесь.
Когда вы вернетесь с войны, я буду вашей женой. Вернитесь. Трус я или нет? Сегодня мне сказали, что я трус. Сказала, правда, одна очень пустая особа, при которой я выразил опасение, что меня заберут в солдаты и нежелание идти на войну. Ее мнение не огорчило меня, но возбудило вопрос, не трус ли я в самом деле. Быть может, все мои возмущения против того, что все считают великим делом, исходят из страха за собственную кожу? Стоит ли действительно заботиться о какой-нибудь одной неважной жизни ввиду великого дела? И в силах ли я подвергнуть свою жизнь опасности вообще ради какого-нибудь дела? Я недолго занимался этими вопросами. Я припомнил всю свою жизнь, все те случаи, правда немногие, в которых мне приходилось стоять лицом к лицу с опасностью, и не мог обвинить себя в трусости. Тогда я не боялся за свою жизнь, и теперь не боюсь за нее. Стало быть, не смерть пугает меня. Все новые битвы, новые смерти и страдания. Прочитав газету, я не в состоянии ни за что взяться. В книге вместо букв – валящиеся ряды людей. Перо кажется оружием, наносящим белой бумаге черные раны. Если со мной так будет идти дальше, право дело дойдет до настоящих галлюцинаций. Сегодня мне, наверное, сказали, что скоро потребуют ополченцев. Я ждал этого и не был особенно поражен. Я мог бы избежать участи, которой я так боюсь. Мог бы воспользоваться кое-какими влиятельными знакомствами и остаться в Петербурге. Меня пристроили бы здесь. Ну, хоть для отправления писарской обязанности. Но, во-первых, мне претит прибегать к подобным средствам. А во-вторых, что-то не подчиняющееся определению сидит у меня внутри. Обсуждает мое положение и запрещает мне уклониться от войны. «Нехорошо», — говорит мне внутренний голос. «Смерть всегда будет смертью, но умереть среди близких и любящих — это одно, а вот умереть, валяясь в грязи и собственной крови, ожидая, что вот-вот придут и добьют, или наедут пушки и раздавят, как червяка».
«Когда вы вернетесь с войны, я буду вашей женой. Вернитесь!»